Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе на Берлинском кинофестивале. Что такое суриф-ламандская музыка? Беседа с композитором Оливье Мессианом. Русская европеенка Зинаида Гиппиус. Начнем с документального фильма «Гражданин Гавел», посвященного бывшему президенту Чехии. Двухчасовой фильм снимался с осени 92 года, когда Гавел был еще президентом Чехословакии, распавшейся в 93 году, до окончания его второго срока в 2003, и потом еще несколько лет. Картина только что показана во внеконкурсной программе «Форум» Берлинского кинофестиваля, рассказывает Нелли Павласкова.
Долгое время об экс-президенте Вацлаве Гавеле не было ничего слышно. Полгода он находился в Вашингтоне, работал в библиотеке Конгресса, потом заканчивал свою новую пьесу «Уход» и другие книги. В середине минувшего года Гавел развил бурную деятельность. Сначала была открыта музейная экспозиция под названием «Вацлав Гавел. Чешская легенда». На ней были представлены фотографии Гавела, его книги, дипломы и награды, точная копия его рабочего кабинета в Граде в бытность его президентом, макет его деревенского дома в горах, где до 89 года собирались диссиденты и ставились его пьесы. Между прочим, это второй музей, открытый в Чехии при жизни героя. Первый был посвящен Карелу Готту и получил название «Готланд». Вслед за этим вышел сборник статей и выступлений Гавела под названием «Прошу покороче». Затем переписка Гавела с Франтишеком Яноухом, известным чешским атомным физиком и диссидентом, эмигрировавшим в 68 году в Швецию. Недавно Гавел опубликовал новую пьесу «Уход», которую не приняли два главных драматических театра Праги. Национальный театр не согласился с требованием автора, чтобы главную женскую роль в спектакле играла жена Гавела, актриса Дагмар. А Виноградский театр не мог выполнить высоких технических требований режиссера. Ныне пьесу готовит к постановке Пражский экспериментальный театр «Арха», «Ковчег». И, наконец, в конце января на экраны вышел документальный фильм «Гражданин Гавел». Герой фильма не смог присутствовать на премьере, так как слишком большая нагрузка вызвала аритмию сердца, и ему пришлось 2 недели провести в клинике. Фильм «Гражданин Гавел» снимался 13 лет. Все эти годы режиссер-документалист Павел Коутецкий присутствовал со своей съемочной группой в президентском дворце на совещаниях президентского штаба, на всех важных событиях. Был допущен к подготовке к ним, когда Гавел бегал по комнатам дворца в неглиже и заучивал слова выступления. Коутецкий был единственным кинематографистом, допущенным на свадьбу Гавела с актрисой Дагмар Вешкерновой и на встрече с Ельциным, Горбачевым, на джазовый вечер с Клинтоном. Он проник на секретные переговоры во время правительственного кризиса 1997 года. Он летал с президентом на встречи на высшем уровне в Вашингтон и в Париж, продолжал снимать Гавела и после того, как кончился его президентский срок. Съемки были прерваны из-за трагического события – смерти режиссера Коутецкого. Он сорвался с 16-го этажа недостроенного здания во время осмотра натуры нового фильма. После него осталось 100 часов заснятого материала. Из него смонтировал двухчасовой фильм другой режиссер – Мирослав Янек. Кроме того, готовы еще 4 часовые серии для телевидения. Бывший заведующий пресс-отделом канцелярии президента Владислав Шпачек вспоминает.
Мы пришли в ужас, когда узнали, что целыми днями за нами будет неотступно ходить камера. Но режиссер Павел Коутецкий был исключительно тактичным человеком, и с Гавелом они хорошо понимали друг друга. Но все равно, когда вспыхивал огонек камеры, мы непроизвольно прекращали дебаты. Не все сотрудники Гавела одобряли съемки. Они боялись, что отснятым материалом может кто-то воспользоваться. Сначала Каутецкий не собирался делать фильм. Он снимал все для архива и тщательно хранил пленку. Но фильм получился удачным. В какой-то степени это даже комедия. Гавел очень остроумно комментирует свои промахи, посмеивается над самим собой, не боится показать изнанку торжественных событий. Всего на пленке и на видео было запечатлено 90 событий. Гавел видел первый вариант фильма, который продолжался 3,5 часа. Он совершенно не вмешивался в работу нового режиссера, ничего ему не советовал и не запрещал.
Вот фрагмент из фильма.
Важена Владу, важені гості, рад бих був добрим президентом.
Гавел ждет конца голосования и готовится принять сообщение о том, что он снова избран президентом Чешской Республики.
Они мне сказали, что я был избран президентом, а что я могу сказать? Дякую вам за информацию.
В этом отрывке Гавел говорит: они мне объявят, что я был избран президентом. А что мне надо на это сказать? Ему подсказывают: скажите спасибо за информацию. Гавел смеется. Значит, теперь конец всем фамильярностям. Теперь будет порядок. Меня уже нельзя отозвать. Фильм больше обращает внимание на то, что делается за кулисами событий, на каждодневные ритуалы и, кроме того, на некоторые пикантности в отношениях между президентом и тогдашним премьер-министром, нынешним президентом Вацлавом Клаусом. С самого начала 90-х годов росла напряженность в отношениях между этими незаурядными и столь непохожими друг на друга людьми. Премьер-министр Клаус, профессор экономики, часто поучал президента Гавела, как должен вести себя президент с ограниченными полномочиями, чем невероятно раздражал главу государства. И следующий фрагмент фильма о соперничестве между ними во время пребывания в Праге президента Клинтона. Гавел пригласил Клинтона в знаменитый пражский джаз-клуб «Редута», где Клинтон потом играл на подаренном ему Гавелом саксофоне. «Об этом вечере узнал Клаус», — рассказывает Гавел своим сотрудникам. «И он говорит мне: как это так? Я, поклонник джаза, всю жизнь ходивший в «Редуту», не получил приглашения на джазовый вечер с Клинтоном? Моя благовоспитанность кричала во мне: пригласи его, пригласи, но я выдержал и ничего ему не сказал». Потом резкий монтажный скачок, вечер в «Редуте», и рядом с Гавелом сидит Клаус с женой и с восторгом слушает игру Клинтона. Вот мнение о фильме кинопродюсера Яны Томсовой.
Меня в фильме не очень интересовала его комедийная сторона, хотя она нравится зрителям. В начале своего президентства Гавел выглядит молодо, задорно, много шутит, не боится гротеска. Он вечно что-то ищет в карманах и на столе, как истый деятель театра, репетирует свои выступления с ассистенткой. Хороши сцены с первой женой Ольгой в их деревенском доме, когда Ольга его ругает за то, что он не повел на прогулку щенков, а Гавел обороняется. «Ты же мне не сказал, что я должен сделать». А Ольга отвечает: «Тебе все надо приказывать». Смерть Ольги завершает первую часть фильма, и потом начинается вторая пятилетка его президентства. На экране возникает его новая любовь Даша. А в Граде появляются новые собаки, два боксера Даши, которые постепенно вытесняют усача Гавела и Ольги. Потом усач вообще исчезает, он отдан знакомым, чтобы не злить собак второй жены. Охотно и гордо позирующих в креслах и на коврах дворца и сопровождающих президентскую пару в их заграничных поездках. Во второй части фильма Гавел меняется. Он меньше шутит, больше обеспокоен надвигающимся правительственным кризисом и своими раздорами с Вацлавом Клаусом, который в конце концов подает в отставку вместе со своим кабинетом. Гавел назначает новый кабинет. Здесь уже не до шуток. Вот эта часть событий за кулисами политики меня интересовала больше всего. Гавел не любит Клауса, тем не менее, ему неприятно слушать тех, кто его натравливает на премьер-министра. Но мы видим, что Гавел, в общем, вынужден слушаться и тех, и других. Его положение нелегкое, он ведь не король.
Некоторые сцены до сих пор остаются острыми. Они касаются третьих лиц, поэтому многие метры пленки еще на долгие годы останутся под замком в сейфах. Но в интернете появились сцены, не вошедшие в фильм, как, например, празднование 60-летия Гавела в 96-м году, визит Жака Ширака в Прагу в 99-м году, прогулка Гавела с женой Дагмар в Центральном парке Нью-Йорка и встреча в Праге с Михаилом Горбачевым. Ситуация в этом эпизоде следующая. Гавел встретился в одном из исторических залов Града с Горбачевым и с его дочерью Ириной. Встреча была неформальной, но все равно настала непредвиденная фопа. В лабиринтах Града заблудился переводчик, и Гавелу пришлось самому говорить по-русски.
Я понимаю все по-русски, но я не говорю, где переводчик. Где переводчик. Очень великий Град.
В чешской печати появились и некоторые критические отзывы на фильм «Гражданин Гавел». Например, газета «Лидовые новины» пишет.
Еще до премьеры о фильме говорили как об исключительно откровенном документе, который приведет зрителя в президентскую кухню, обнажит зазеркалье политики и покажет Гавела таким, какой он есть. Все это справедливо лишь до определенной степени. Узнаем ли мы о Гавеле что-то новое? В действительности очень мало, ибо Гавел – великий мастер своего дела и знает, как сохранить под контролем свой собственный образ. Фильм оставляет такое чувство, что президент как бы забывает о присутствии камеры. Тем не менее, почти все бывшие сотрудники Гавела говорят о том, что они всегда хорошо помнили о присутствии камеры. Сам главный герой ни на минуту не выходит из роли. Это особенно бьет в глаза, когда он говорит своим сотрудникам «Я президент правды, а не лжи», или когда декламируют романтические стихи. Вацлав Гавел был фактически и режиссером, и редактором, и сценаристом, и главным героем этого фильма. Он никогда не забывал о своем любимом театре абсурда. Политика всегда была и будет отчасти театром.
Фильм «Гражданин Гавел» смотрится на одном дыхании. В зрительном зале часто раздаются залпы смеха. Они сменяются тяжелой тишиной в сценах похорон и прощания с первой женой Гавела Ольгой, которую народ искренне любил и уважал. В начале этой недели фильм «Гражданин Гавел» демонстрировался на Берлинском кинофестивале в программной секции «Форум».
Документальный фильм «Гражданин Гавел» смотрела Нелли Павласкова. Европейский час. Поверх барьеров на волнах свободы. В Нидерландах вышел музыкальный сборник сурифламандской музыки. 60 хитов суринамских и фламандских исполнителей. Что может объединять Суринам и Фландрию? Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Что может быть общего между Фландрией и Суринамом? Болезненные воспоминания о колониальной Голландии и связанные с этими воспоминаниями комплексы, ироничное отношение к современным голландцам, ироничное отношение к жизни вообще, человек, которого в Голландии называют ходячей музыкальной энциклопедией, коллекционер и издатель Вик ван де Райт, убежден, что в мире музыки Суринам и Фландрия могли бы объединиться в одно государство – Сурифландрию. Ведь если фламандцы не ужились с валлонцами на почве языка, то с далекими суринамцами их объединяет не только общий нидерландский, но даже сходное диалектальное произношение. Действительно, суринамские и фламандские диалекты произносительно ближе друг к другу, чем к стандартному нидерландскому, и музыкальнее последнего. Южных соседей Голландии объединяет неотягощенная кальвинистскими идеями легкость бытия, архаичность голландского, мягкость «хэ» и лобиального «уэ», и, как утверждает составитель сурифламандского музыкального сборника Вик ван де Райт, «бонвиванство». О том, что такое Сурифландрия, Ван дер Райт поделился в эфире голландской телепередачи «De Kunst».
Это такое государство, где фламандцы с суринамцами, у которых нет причин дуться друг на друга, весело живут вместе, движимые присущей им любовью к музыке, любовью к еде и прочему, данному им свыше. Идея эта пришла ко мне лет 20 назад, когда я однажды в Антверпене зашел в театр. Давали сатирическую пьеску знаменитого сегодня Тома Лунуа, которого тогда еще никто не знал. Главную роль играла замечательная фламандская актриса Алида Неслоу, этническая суринамка. Говорила она на чистейшем фламандском. Я подошел к ней после спектакля и спросил, как же такое возможно? Она сказала, я сурифламандка. Так и родилось понятие сурифламандии.
Вик ван дер Райт.
Сурифламандская музыка отличается веселостью. Это в основном простые песенки, но поются они с такой страстью, что сразу хочется танцевать. При этом они по-своему меланхоличны, чувственны, и в каждой из них, на мой взгляд, заключается скрытая ирония. В общем, после такой музыки хочется жить.
В новый альбом вошло несколько композиций фламандского исполнителя Раймонда ван ет Хруневауда. Его родители были амстердамцами, однако отец сбежал в соседнюю Бельгию, спасаясь от военного призыва во время войны в Индонезии. Раймонд ван ет Хруневауд.
Меня всегда завораживали темнокожие музыканты, точнее то, как им удается физически передать свою любовь к музыке и вообще жизнелюбие, в то время как мы во Фландрии изнывали на своих стульчиках весь концерт сидя. Что интересно в суринамской музыке, это то, что ее язык почти в точности повторяет наш. Есть некоторые различия в словах, но они минимальны, поэтому опыт переживания суринамской музыки означал для меня полное освобождение и одновременно опыт физического выражения радости.
Ja, ja, heel goed. Jij weet wel hoe het moet. Zullen we maar weer, zullen we maar weer, kom maar. Zullen we maar weer een potje dansen. Ri-ri-ri-ra. Суринам, расположенный на севере Латинской Америки, отошел к Голландской Республике в 1667 году по мирному договору с Англией в обмен на казавшийся тогда менее интересным Новый Амстердам, сегодняшний Нью-Йорк. Сегодня население Суринама не превышает 500 000. Еще около 350 тысяч суринамцев живут в Нидерландах. Большинство из них бежали в Европу, когда в Суринаме, вскоре после провозглашения его независимым государством в 1975 году, на 10 лет установилась диктатура. В генах у суринамцев путаница еще большая, чем у фламандцев. Веками в этой маленькой стране уживались индейцы и индийцы, китайцы, африканцы, европейцы и бразильцы. Так и родились богатая суринамская и фламандская кухня и не менее разнообразные музыкальные традиции. Суринамский композитор Рональд Снайдерс.
Юг Фландрии и Суринам действительно чем-то похожи. Их сближает некое общее настроение.
Знаменитое «Мы хотим уэ-уэ». «Мы хотим работать, хотя к работе не привыкли. Голландские блага избаловали нас». Рональд Снайдерс.
Я против этой песни. Она унизительна для суринамцев. Да и поет ее не суринамец, а белый голландец, которому пришлось от суринамского гнева бежать в Германию. Унизительная песня. Есть много других, совершенно безобидных. Прежде всего, «Леве Хюхо». Каждый суринамец с удовольствием подпоет. А если хотите разозлить меня, то поставьте ту, другую песню «Мы хотим уэ-уэ». Но в целом альбом мне нравится. Сама идея – замечательный импульс к интеграции. Вместо того, чтобы критиковать интеграционные неудачи, вот вам позитивный пример.
Рональд Снайдерс – дальний родственник самого известного суринамского музыканта Макса Макинтоша, выступавшего под псевдонимом Макс Войски Джуниор. Войски Джуниор был не только великим джазменом, но и признанным исполнителем популярного народного шансона, карибско-амстердамского, если вы можете представить себе такую экзотическую смесь. Был, потому что однажды, лет 40 назад, Войски решил оборвать свою музыкальную карьеру на самом пике. Сегодня 77-летний Войски, все такой же задорный собеседник, рассказывает в интервью нидерландскому телевидению.
Вот смотрите, на фотографии я прямо как белый мужчина. Это я в своем ночном клубе «Тропикана» на Амстердамской площади «Рембрандтплейн». В течение 15 лет я выступал каждый вечер, и каждый вечер зал был полон, как банка с селедкой. Помню, как на входе в клуб с меня срывали одежду, тянули за волосы. При этом я еще и на телевидении вел передачи, гостями которых были и Харри Белафонте, и Эрл Гарднер, лучшие музыканты 50-х и 60-х. А потом я продал клуб, распродал все, наигрался. Копить какое-то состояние я никогда не умел и не хотел. Я прожил жизнь смеясь, и если бы мне предложили прожить ее заново, я ничего бы не стал менять. Полностью занятие музыкой я прекратил лишь 6 лет назад, когда у меня начался ревматизм. Zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs de flikken hebben pret als ze sensie.
Сурифламандская музыка в рассказе Софьи Корниенко. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Европейский час. Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом говорим с журналистом Леонидом Велиховым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Адвокаты Василия Алексаняна не могут добиться разрешения на встречу с тяжелобольным подзащитным. Это является нарушением Европейской конвенции по правам человека, заявил адвокат Дрю Холлинер, представляющий интересы Алексаняна в Страсбургском суде. Британская полиция расследует обстоятельства смерти известного грузинского предпринимателя и оппозиционного политика Бадри Патаркацишвили. Полиция заявила, что считает его кончину подозрительной, как и в случае с любой другой неожиданной смертью. Патаркацишвили умер вчера вечером. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший от неуставных отношений. Суд в Москве выдал санкцию на арест двоих подозреваемых в нападении на гражданина Узбекистана. России и Евросоюзу не удалось преодолеть разногласия по косовской проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с европейской тройкой в Словении. Российский министр вновь заявил, что признание независимости Косово будет ошибкой. Израиль отвергает причастность к взрыву в столице Сирии Дамаске, в результате которого погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки Хизбаллах Имад Мугние. В Ираке освобожден иракский переводчик, который был похищен вместе с британцем, журналистом американской телекомпании CBS. Об этом сообщил представитель радикального лидера иракских шиитов Мактады ас-Садра. Переговоры об освобождении журналиста продолжаются. Парламент Ирака сегодня одобрил бюджет на текущий год и еще два ключевых законопроекта, которые были предметом острых споров. Новые законы предусматривают амнистию части заключенных, а также касаются распределения полномочий между центральным правительством и властями провинций. Европейский союз выражает обеспокоенность ходом подготовки к парламентским выборам в Пакистане, намеченным на 18 февраля.
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Зинаида Гиппиус. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Зинаида Николаевна Гиппиус – поэт ранней эпохи русского модернизма, замечательный деятель русского культурного ренессанса, русского серебряного века. Можно сказать, что до появления Ахматовой она была самой знаменитой русской женщиной. Но Ахматова пришла уже на готовое, взросла на почве, первоначально обработанной и засеянной людьми поколения Гиппиус, первыми символистами – Розановым, Мережковским, Анинским. Часто говорили, что новаторские работы Мережковского – плод совместного труда, что Гиппиус – идейный его соавтор. Есть еще одно отличие. Ахматова только стихи писала, а Гиппиус и поэт, и критик-эссеист, и прозаик, и драматург, и, если угодно, идеолог. Лучше всего были у Гиппиус стихи. Она поэт незаурядный, новаторский, и по темам, и по приемам стихосложения. Но эта пара, Мережковский и Гиппиус, больше всего влияли даже не писаниями своими, а духовной атмосферой своего знаменитого в то время салона. Башня Вячеслава Иванова появилась потом. А вначале были Мережковские со своим журналом «Новый путь». Вот где был возведен твердый фундамент русского серебряного века. Новаторство Мережковских в той резкой мутации, которую они произвели в тематике и самом идейном строе русской литературы. Они были подлинными революционерами и, как это всегда бывает, поначалу подвергались поношениям. Их успех был успехом скандала. Они заговорили не о страданиях русского народа и не об ужасах царизма, а о Боге, духовных измерениях человека, о жизни и смерти, о требованиях красоты, о метафизике пола. Это называлось у них «тайной плоти». Действие этой духовно-эстетической пропаганды, этого в некотором роде крестового похода, усиливалось самим обликом Гиппиус, женщины ослепительной, но холодной красоты. Ее появление на тогдашних эстрадах было событием, в белых одеждах с чем-то вроде крыльев, с распущенными до пояса рыжими волосами и читающей что-нибудь вроде «я хочу того, чего нет на свете». Бердяев писал о ней в автобиографии «Самопознание».
«Я считаю Зинаиду Николаевну очень замечательным человеком, но и очень мучительным. Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно была перемешана женской природы с мужской, и трудно было определить, что сильнее. Было подлинное страдание. Зинаида Николаевна по природе несчастный человек».
А вот что говорит об этом другой автор, женщина, Нина Берберова.
Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты – спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойной, и она не была женщиной. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой. Она научилась только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви.
Это была острая тогдашняя тема, как трактовать Зинаиду Гиппиус в некоем элементарном смысле. Бросая вызов публике, она и 10 лет спустя после свадьбы с Мережковским появлялась на людях с косой, подчеркнутый признак девственности, косы носили только незамужние девушки. Тут действительно некая загадка. Можно было бы по-нынешнему назвать Гиппиус бисексуальной, но и это трудно сделать, зная то, что она сообщила в своем так называемом интимном дневнике. Похоже, что она действительно была и оставалась девственницей. Она и сама беспокоилась о своем, так сказать, половом самоопределении. Прочитав нашумевшую в начале века книгу Отто Венингера «Пол и характер», где говорилось о природной бисексуальности человека, о смешанности в той или иной степени в любом человеке мужского и женского начал, она попыталась вступить в любовную связь с Дмитрием Философовым, спутником Мережковских, исходя из того, что он человек с явным преобладанием женского начала. Он был попросту гомосексуалистом, а сама она обладает выраженно мужским характером. Естественно, из этого ничего не получилось. Гиппиус написала об этой неудаче рассказ в письмах. Гиппиус рассказывает в том интимном дневнике и о других своих такого рода опытах, жертвой которых стали Аким Волынский, а позже Борис Савенков, так и не сумевший добиться от единомышленницы, чего хотел, несмотря на очень серьезные усилия. Вообще же Зинаида Николаевна была женщина всячески продвинутая. Расставшись с косами, она сделала короткую стрижку, это в 1905 году, задолго до Коко Шанель, и позировала Баксту в штанишках пажа, демонстрируя очень красивые ноги. Это стоило ангельских крылышек первоначальных дебютов. При своем мужском уме, мужественном характере и полном самообладании, тем, что Берберова называла спокойствием, Гиппиус отличалась весьма заметной невротической изломанностью, подчеркнутой, демонстративной и вызывающей рисовкой. Один ее лорнет чего стоит. Она слишком много играла для того, чтобы считаться умиротворенной душой. Оба они, и Мережковский, и Гиппиус, свои собственные психологические проблемы пытались спроецировать на объективное культурное поле и представить эти персональные проблемы в качестве неких культурно-исторических антиномий. Еще раз послушаем Бердяева.
В атмосфере салона Мережковских было что-то сверхличное, разлитое в воздухе, какая-то нездоровая магия, которая бывает, вероятно, бывает в сектантской кружковщине. Мережковские всегда претендовали говорить от некоего «мы» и хотели вовлечь в это «мы» людей, которые с ними близко соприкасались. Это они называли «тайной трех». Так должна была сложиться новая церковь Святого Духа, в которой раскроется тайна плоти.
Единица – тайна личности, два – тайна другого, любви, три – тайна общественности. Такова была цифровая мистика Мережковских. Гиппиус еще раз сильно прошумела пьесой «Зеленое кольцо», поставленной накануне революции в Александринском театре. «Зеленое кольцо» о ненужности любви, о необходимости пожертвовать полом во имя лучшей жизни. Тема пьесы «Конфликт поколений». Вина отцов и матерей, чуждость их детям объясняется просто. Взрослые не могут отказаться от половой жизни, источника всех жизненных несчастий. Будущее светлое, но неопределенное в отказе от пола, от тяжести и проклятия плотской жизни, в неком мистическом развоплощении. И очень неожиданно в этой пьесе в Гиппиус при всем ее модернизме открывается русская шестидесятница из числа читателей «Что делать?» поклонников Рахметова и фиктивных браков, что-то вроде пресловутой Веры Павловны. Очень хорошо показала себя Гиппиус во время революции, которой она была едва ли не самой яростной противницей. Вообще, судить о революции, о самом воздухе ее, о цвете и запахе надо не по воспоминаниям комиссаровых внуков, а по дневникам Гиппиус и мемуарным очеркам Ходосевича. Тогда она писала замечательные стихи, полные чеканных афоризмов. «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Или «О, петли Николая чище, чем пальцы серых обезьян!» Или «Мы стали псами подзаборными, не уползти, уже развел руками черными вихрель пути». Она поссорилась с Блоком после поэмы «12». Написала о нем в стихах «Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу и никогда». Нельзя сказать, что при жизни Гиппиус вызывала к себе любовь, скорее наоборот. Но, думая о ней сейчас, понимаешь, как она обогатила русскую литературу и жизнь.
Портрет русской европеянки Зинаиды Гиппиус представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Лондоне проходит грандиозный фестиваль музыки одного из крупнейших европейских композиторов 20 века – Оливье Мессиана. Фестиваль, названный «Из каньонов к звездам» – это название одного из произведений Мессиана – начался 7 февраля и продлится до 6 марта. О фестивале и о творчестве композитора, который оказал огромное влияние на развитие музыки 20 века, рассказывает лондонский музыковед Ефим Барбан.
В декабре этого года Оливье Мессиану исполнилось бы 100 лет. Он скончался в апреле 92 года. В течение месяца в одном из крупнейших лондонских концертных залов Royal Festival Hall и в Королевской музыкальной академии проходит фестиваль музыки Мессиана под символическим названием «Из каньонов к звездам». Однако это лишь начало юбилейных торжеств. На протяжении всего года в Лондоне будет широко звучать музыка этого выдающегося французского композитора и органиста. Так что музыкальная жизнь британской столицы пройдет в этом году под знаком его музыки. На фестивале исполняются центральные произведения Мессиана, в частности, его оркестровое сочинение «Чаю воскресения мертвых», посвященное памяти жертв двух мировых войн. Его премьера состоялась в Париже в 1965 году в присутствии генерала де Голля. Это, пожалуй, наиболее экспрессивное выражение глубокой католической веры композитора. Затем прозвучат «Трумгалила симфония», «Квартет», «Наконец времени», «Цвета небесного града» для фортепиано, ансамбля духовых и ударных. Будут исполнены его фортепианные циклы «20 взглядов на младенца Иисуса» и «Экзотические птицы». Прозвучат и органные его сочинения. Я трижды встречался с Оливье Мессианом во время его приезда в Лондон, и меня всегда поражал контраст между его физическим и интеллектуальным обликами. Наблюдая его со стороны, замечал, как тяжело, с трудом он передвигается, ему было уже за 80. Но как только он начинал говорить, вы поражались легкости и ясности его мышления, точности его формулировок, эмоциональности его реакции и его душевной молодости. Мессиану до самой кончины удалось сохранить интенсивную духовную и интеллектуальную активность и трудоспособность. Во время одной из таких встреч я спросил его, в чем он видит главные источники своего музыкального вдохновения. Вот что он мне тогда ответил.
Первый и величайший источник моего вдохновения возник еще до моего рождения. Моя мать, поэтесса Севиль Суваш, написала книгу стихов под названием «Душа в бутоне», адресованных своему еще нерожденному сыну. Вопреки современным научным прогнозам, она предсказала, что у нее будет сын, который станет художником-музыкантом. Более того, в книге есть такие стихи. «Весь Восток поет о моем существе с его синими птицами и бабочками. Судя по всему, я должен был стать орнитологом. Вы знаете, видимо, о существовании постоянной связи между матерью и ребенком еще до его рождения. Это доказано медицинскими исследованиями. Думаю, что это оказало на меня большое влияние. И, возможно, поэтому лирика определила мою судьбу, а птицы стали моим главным музыкальным источником вдохновения. Я явно должен был стать орнитологом. Слушание пения птиц позволило мне приобщиться к природе, и, возможно, именно это позволило мне бессознательно создавать конкретную и атональную музыку, в которой я стремился воссоздать пение птиц. Теперь несколько слов о моих интеллектуальных источниках вдохновения. Я верующий, христианин, католик. Совершенно естественно, естественно, поэтому, что я много времени проводил за чтением Библии и псалмов. Много раз я читал оба Завета и Апокалипсис. Кроме того, читал много теологических трудов, современных и средневековых.
Оливье Мессиан много времени проводил в лесах разных стран, записывая пение птиц. «Чему птицы могут научить людей?» – спросил я его.
Птицы все изобрели до нас. А это значит, что они создали все музыкальные формы, известные в человеческом музыкальном языке. Они способны на многое. Задолго до людей они создали тритоновую, четвертитоновую, шестинотоновую, микроинтервальную музыку. У них есть особый орган, называемый сиринга, позволяющий издавать трели и рулады необычайной виртуозности. С помощью наших музыкальных инструментов их крайне трудно воспроизвести в оркестре даже с помощью флейт-пикколо. И, наконец, птицы были первыми существами, создававшими коллективное пение.
Известный английский музыкальный критик Пол Гриффит назвал Оливье Мессиана самым самобытным голосом французской музыки со времен Дебюсси. Французский мэтр не только оказал огромное влияние на европейскую музыку как крупнейший новатор, не меньшее влияние он оказал на многих современных композиторов как музыкальный педагог. Мессиан более 30 лет был профессором Парижской консерватории, где у него учились такие классики европейского музыкального авангарда, как Пьер Булез, Янис Ксенакис, Карл-Хайнц Штокхаузен. Ревностный католик, он был человеком необычайно широкого кругозора. В произведениях Мессиана нашли отражение григорианская псалмодия, древнегреческая метрика, индийская, японская, арабская, индонезийская музыка. Эта культурная универсальность французского мастера превратила его в провозвестника глобальной музыки будущего.
Фестиваль Оливье Мессиана в рассказе Ефима Барбана. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Берлине продолжается международный кинофестиваль. За его программой следит наш корреспондент Екатерина Петровская. Yeah, it is the end.
I sit and watch the children play.
Берлинале этого года начался разочарованием. Многие ждали фильма Мартина Скорсезе «Shine a Light» с нетерпением. Фильм о легендарных «Роллинг Стоунс» оказался чистым флопом. Это как будто рекламный ролик группы, растянутый на 2 часа. Мы присутствуем при съемках одного концерта. Очень редкие вкрапления старых и новых интервью не добавили ничего ни для создания исторического контекста, ни для понимания его героев. Мы просто наблюдаем, как безупречно сложенный 66-летний Мик Джаггер выделывает невероятное па и поет старые песни. Симпатяга Кит Ричард загадочно улыбается, и во всей этой победе над старостью как-то отчетливо видится судьба Дориана Грея. Фильм, не ставя ни одного вопроса, просто демонстрирует тех, кто вкусил невероятный успех и деньги. И даже песни как будто те же, но что-то в них уже необратимо изменилось. Фильм опечалил и сам по себе, и тем, что для Берлинале все важнее становятся громкие имена, а не кино как таковое. Успешность – залог качества, а не наоборот. Но все же после фильма на улице стояла толпа зрителей и журналистов. И когда появился Скорсезе, все закричали: «Мартин! Мартин!» Мне удалось увидеть и самого Мика Джаггера просто на улице. На пресс-конференцию было не протолкнуться, поскольку, видимо, все 4000 аккредитованных журналистов Берлинале хотели прорваться в зал. Как любой фестиваль, Берлинале не сводится только к фильмам. Множество вечеринок, приемов, дискуссий, дискотек сопровождает праздник кино. А у красной дорожки, по которой прошлись и Пенелопа Крус, и Джулия Робертс, по вечерам огромная толпа поклонников. На одной из маленьких улочек я обнаружила плотную толпу фанатов, в основном женщин средних лет. «Шарухан!» — кричали они. «Кто это? Обязательно его знать?» — спросил один из прохожих. Хорошо, что его не растерзали. Дело в том, что у короля Болливуда Шарухана около 1 миллиарда поклонников. В Берлин стягивались автобусы не только из немецких провинций, но даже из Сардинии, чтобы узреть короля воочию. Вот что сказала одна из поклонниц.
У меня 50 фильмов Шарухана. В интернете все можно найти. Куда он поехал, где выступал. Есть много разных форумов. И есть и сайт Берлинале, откуда я и узнала, что он будет здесь проходить. Он впервые в Германии, и я его еще никогда не видела. Просто коленки подгибаются.
Но вернемся к кино. К сегодняшнему дню на Берлинале показана почти половина конкурсных фильмов. Из них особо следует отметить «Нефть», оригинальное название «И да будет кровь». Фильм Пола Томаса Андерсона, в основу которого положена книга Эптона Синклера 1927 года «Нефть». Фильм представляет собой эпическое повествование об истории одной нефтяной компании. Бедный шахтер стремится к богатству, мы наблюдаем медленное разворачивание его судьбы. Фильм о том, как выглядит реализация американской мечты и чем за это платят. Один из самых примечательных фильмов конкурса – «Джулия». Первый английский фильм француза Эрика Зонка, известного по фильму «Воображаемая жизнь ангелов». Фильм о женщине-алкоголичке, которая все глубже погрязает в пьянстве. Эта врунья, истеричка, ненавидящая детей, чтобы, наконец, заработать по-крупному, похищает для своей соседки ребенка. Тильда Свинтон, исполнительница главной роли, уже номинирована на «Оскара», и на Берлинале она одна из претендентов. На фоне больших эпосов и психодрам выделяется поэтическое кино иранского режиссера Маджида Маджиди «Песня воробья». Но Берлинале красен не столько конкурсом, сколько другими секциями. В форуме покажут 36 фильмов, около половины из них – мировые премьеры. Фильм из Уганды «Дивизионс» очень не похож на привычное нам кино. Резкий монтаж, стремительные смены кадров, а актеры играют самих себя, воришек, бездельников и музыкантов, живущих в небольшом притоне Кампалы. Здесь почти даже непонятно, что это – игровое кино или документальный фильм. Фильм снят режиссерским коллективом «Да, это мы». Герои живут в гетто, перебиваются вымогательством, воровством и подачками и ждут лучшего времени. Каким образом из этого вырастает кино, не совсем понятно. But how to escape one's city? How to wake oneself enough for the frightening task? How to find one's way out? В программе форума еще много событий. Здесь покажут премьеру фильма «Объединенная Красная Армия» легендарного Вакамацу Кодзи о японской террористической группе 70-х годов, выросшей из студенческого движения. Прошел филиппинский фильм Джима Либерана «Племя» и «Невидимый город» из Сингапура. Из немецких фильмов форума хотелось бы назвать документальный фильм «Тогда бы жили они и по сей день. Дети Гольцу». Это эпос об одном маленьком восточно-немецком городке. Режиссеры наблюдали истории его жителей, начиная с 1961 года, то есть со времени возведения стены. В программе «Перспективы немецкого кино» особо хочется отметить художественный фильм «Берлин. 1 мая», который сводит вместе разных персонажей на баррикадах сегодняшнего Кройцберга. 1 мая в этом берлинском районе демонстрации традиционно перерастают в бесчинство. И вот в кино встречаются те, кто так редко общается между собой в жизни. Престарелый участник событий 1968 года, турецкий мальчонка, два молодых человека из провинции и полицейский. Самый нашумевший фильм панорамы «Джихад за любовь» – мужественная попытка проследить судьбы гомосексуалистов в арабских странах. Как ислам относится к этому пороку, понятно. В Коране есть только одно единственное место о Содоме и Гоморре. И тут без вариантов. Режиссер прослеживает судьбы глубоко религиозных мусульман в Южной Африке, Иране, Египте и Турции, которые пытаются совместить гомосексуализм и религию, и которые ведут священную войну за свою любовь. Этот фильм, видимо, главный претендент на «Тедди» – конкурса фильмов о социальных меньшинств. На «Берлинале» будет еще много фильмов и много призов.
Берлинский кинофестиваль в рассказе Екатерины Петровской. На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».